Глава 2. Дело о пропавшем архетипе. Дао зовется Великой Матерью, неистощимая, она дает рождение бесконечным мирам. Лао Цзы. Для цивилизации история есть ее подсознательное. Ричард Тарнас. Вопрос. Как инспектор Эркюль Пуаро, бельгийский Шерлок Холмс, обнаружил, что на карте архетипов отсутствует важный архетип, рисунок 7? Подсказка. Если архетип глубоко подавлен в обществе, он не появится в мифологии. Ответ. Элементарно, Ватсон. 1. Подавленный архетип обязательно обнаружит себя в обществе тенью отпечатка пальца. 2. Нужно знать, что две тени принадлежат к одному и тому же архетипу, когда они в полярности инь-ян и строго связаны с страхом. 3. Эти тени должны рассматриваться как нормальные человеческие чувства и поведение. Я тогда вспомнил о существовании весьма важного архетипа Великой Матери, который постоянно подавлялся в западных цивилизациях. Более того, его тени железной рукой душили эмоции, которые характеризуют наши отношения с деньгами. Смотри рисунок 7. Рисунок 7. Великая Мать-кормилица, архетип и его тени. На рисунке треугольник вершиной вниз закрашен серым. У вершины внизу – Великая Мать, кормилица. У основания вверху – страх, стрелка влево – жадность, тень – ян, стрелка вправо – дефицит мышления, тень – инь. Тени, изображенные на рисунке 7, подходят по всем трем детективным критериям. 1. Жадность и боязнь дефицита распространены в наших обществах на протяжении довольно продолжительного времени. 2. Как упоминалось в предыдущей главе, эти две тени формируют полярность инь-янь и связаны с страхом. 3. Они рассматриваются как нормальные, настолько нормальные, что Адам Смит почувствовал необходимость создать целую теорию, которую назвал классической политической экономией. Я вернусь к теории Адама Смита позже. Наш детектив будет пытаться установить следующие три положения. 1. Архетип Великой Матери присутствовал и был активен, когда деньги только появились. 2. Есть свидетельство важной прямой связи, помимо совпадения по времени, между денежной системой и архетипом Великой Матери. 3. Архетип Великой Матери позже был подавлен, и это повлияло на денежную систему. Далее по каждому из названных пунктов будет представлен краткий конспект обнаруженных свидетельств. В первую очередь нам необходимо определить, что такое этот архетип Великой Матери. Великая Мать. Я остановлюсь на эволюции архетипа Великой Матери в Европе не потому, что он исключительно европейский, в действительности он универсален, а потому, что он формирует западноевропейское подсознательное, которое определяет характеристики современных денежных институтов, применяемых теперь во всем мире. Однако нужно помнить, что последующая только одна из интерпретаций археологического свидетельства, правдоподобная интерпретация в рамках вынужденного материального свидетельства, но не единственная. Сейчас в научном мире идут споры о том, как интерпретировать находки археологов, относящиеся к эпохе позднего палеолита и раннего бронзового века, грубо говоря, от 30-тысячного года до нашей эры до 3000-го года до нашей эры. Зачем нужны эти дебаты? Один из путей понять современное общество – это взглянуть на отношение к нему священнослужителей. Точка зрения священников состоит в отрицании значительной роли женственности. Она не позволяет женщинам уважать себя, свое тело. Изучение женского вопроса в современном мире варьируется от теологических диспутов о праве женщин на религиозное посвящение до распределения социальной власти и опирается на утверждение, что женщины играли ведущие роли в обществе в прошлом. Поэтому участников дискуссии захлестывают эмоции. Люди, которые предпочитают патриархальный статус-кво, будут, очевидно, утверждать, что всегда существовала асимметрия, что женщина должна оставаться вторым полом, потому что всегда было так. Люди, ратующие за женскую эмансипацию и равенство полов, интерпретируют далекое прошлое со своих позиций. Это указывает на то, что наша рабочая модель должна быть открытой для подтверждения, модификации или опровержения новыми свидетельствами или исследованиями. Текст в рамке. Дискуссия о культе богини. Последнее десятилетие охарактеризовались растущей напряженностью в дискуссии между приверженцами диаметрально противоположных интерпретаций археологических свидетельств доисторического периода. Каждая сторона обвиняет другую в отсутствии научной основы. С одной стороны, есть традиционная школа, обвиняемая в игнорировании свидетельств женской власти в ранней истории человечества. С другой стороны, есть движение богини, которое обвиняется в переписывании истории на основании недостоверных свидетельств. Факты таковы, что любое историческое свидетельство по определению не становится более убедительным, чем хотелось бы. Каждый является продуктом своего времени, с его приоритетами и ценностями, потому видит реальность через призму собственного опыта. Даже в такой точной науке, как физика, мы должны признать, что абсолютно объективного наблюдателя, способного видеть вещи такими, какими они действительно существуют, не может быть. Эта проблема, разумеется, возрастает, если мы имеем дело с гуманитарными науками, особенно когда вопрос встает об интерпретации значения очень древнего и фрагментарного свидетельства. Примечание. Одним из ключевых прорывов физики XX века явилось осознание того, что мы имеем дело лишь с символическим представлением реальности, но не с самой реальностью. Подобный вывод сделал лауреат Нобелевской премии по физике Джеймс Дин. Суть проста и заключается в том, что все картинки, которые наука рисует о природе и которые сами по себе кажутся достоверным отображением наблюдаемых фактов, на самом деле являются лишь их математическим описанием. Это не более чем просто картинки, фикции, если вам так больше нравится, и если под фикцией вы понимаете то, что наука пока не понимает полностью реальным. Продолжение текста в рамке. Более того, эта проблема существует в любой области знаний, занятых изучением психологических или культурных реалий, что Кен Уилбер определяет как внутреннее измерение реальности. Смотри левую часть рисунка 1. Мы не можем понять такие внутренние реалии напрямую, будь они историческими или современными. Например, можете вы показать мне блаженство, патриархат или экономический бум? Вы можете показать только их соответствующие внешние проявления, например, то, что представлено в правой части рисунка 1. К примеру, мы можем интерпретировать сияющую улыбку как состояние блаженства, законы, дискриминирующие женщин, как знак патриархата, позитивную серию экономических индикаторов как знак экономического бума. Максимум того, что можно сделать, это интерпретировать внешние знаки, увидеть, связаны ли они с другими знаками, и сделать вывод о ценности соответствующих психологических или культурных реалий. Поэтому, как отмечает Уилбер, доказательство в этой области не может стать простым объективным измерением, как в физике. Доказательства в психологической и культурной областях всегда лимитированы конвергенцией внешних знаков, которые оправдывают интерпретацию соответствующих специфических психологических и культурных моделей. Поэтому предыстория и история объясняют свидетельства, в первую очередь сохранившиеся. Есть убедительные свидетельства, что на протяжении последних 5 тысячелетий существовало значительное угнетение женщин. Нет сомнения в том, что история пишется победителями, и пристрастия оказываются в их пользу. Хотя я принял во внимание аргументы обеих сторон дискуссии о культе божества, я попытался компенсировать имеющиеся перекосы, уделив больше внимания мнению противоположной стороны. Заметьте, что объект нашего исследования – история архетипов. Например, вопрос о том, существовала ли единственная великая богиня или великая мать, или же было много богинь с разными именами, был комплекс взаимопроникающих атрибутов, а может быть, была единственная смертная женщина, окруженная ореолом славы, как заявляют некоторые. Это важный с эпиграфической и археологической точек зрения вопрос. Примечание. Например, Лайн Мескел в «Двух вершинах», Джон Гудник Вестенхолл в «Богинях Древнего Востока» на рубеже 3000-го годов до нашей эры, и оба они в книге «Английский источник» критиковали в этой связи интерпретацию фигур, найденных в Чаталхи-Юке. Для нашей цели эта разница не имеет значения, потому что исторические факты указывают на одинаковые действия коллективного подсознания. Мы используем архетип Великой Матери, поскольку он по-прежнему в части и активен, а не заключает в себе лишь исторический факт. Конец текста в рамке. Начнем с того, что женских статуэток в 4 раза больше, чем мужских. Среди них одна из наиболее распространенных древних статуэток, найденных в Европе, представляет собой полную, часто беременную, женскую фигуру, которая была идентифицирована как Великая Мать или Богиня Плодородия. Великая Мать была частью культа Великой Богини. Богиня во всех ее проявлениях, пишет Мария Гимбутас, была символом единства жизни в природе. Ее сила была в воде и камне, в могиле и пещере, в животных и птицах, змеях и рыбе, холмах, деревьях и цветах. Отсюда мифологическое восприятие священности и загадки всего сущего на земле. Великая богиня вмещает в действительности всю карту архетипов. Она была королевой, воином, возлюбленной, магом и великой матерью. Мария Гимбутас насчитала около 30 тысяч доисторических свидетельств поклонения богине. То, на что я буду здесь ссылаться, только компонент архетипа Великой Матери, богини плодородия, который, возможно, является самой древней характеристикой Великой Богини. Первой формой религиозного выражения был образ беременной женщины или матери, ухаживающей за своим ребенком. Современные психоаналитики часто подчеркивают значимость ранней связи матери и ребенка, когда ребенок чрезвычайно зависим от всемогущей матери. Ее безразличие или пренебрежение означало смерть. Великая мать имела аналогичную власть над жизнью и смертью своих детей. Смотри текст в рамке. Власть груди. Сначала была грудь. Не было замены материнскому молоку. До конца XIX века, когда пастеризация сделала молоко животных безопасным, материнская грудь означала жизнь или смерть каждого новорожденного. Неудивительно, что наши доисторические предки награждали своих женских идолов огромными грудями. Не надо большого воображения, чтобы представить себе мать каменного века, просящую одного из идолов о том, чтобы у нее было много молока. Конец текста в рамке. Однако неправы те, кто стремится видеть в Великой Матери только символ сексуальности, плодородия и материнства. Великая Мать связывает человеческое тело и землю со святой загадкой. Она олицетворяет все процессы смены времен года и саму жизнь во всех ее проявлениях, в парадоксе жизни, смерти, во всех изменениях и преемственности. Она – первая на земле мать, порождающая жизнь, нянчающая детей. Она символ плодородия и деторождения, чрева, а также могила, сила смерти. Все происходит от нее. Все возвращается к ней, как и земля. Она также дает жизнь растениям, деревьям, травам, зернам, которые поддерживают жизнь. Она тело, а тело свято, как сказал Стархоук. Мистерия всегда тело, мистерия всегда тело женщины. Во время позднего палеолита, 30 009 лет до нашей эры, изображения Великой Матери врезались на клыках мамонта, рогах оленя или на камнях у входа в священную пещеру, символизируя ее чрево. Как только научились лепить из глины, появилось множество глиняных изображений Великой Матери. Короче, ее присутствие задокументировано с древних времен до 3000 года до нашей эры. Ее бесспорное влияние по меньшей мере в 10 раз более длительное, чем мужское, Создатель, Небо, Бог, которое преобладает в сегодняшнем мире. Известный экономист 20 века Джон Мейнард Кейнс заключил, деньги, как и другие элементы цивилизации, гораздо более древний институт, чем нас учили считать. Их происхождение затерялось в тумане далеких времен, когда таял лед, и продолжалось в некоторые интервалы ледникового периода. Это, разумеется, время, когда культ Великой Матери был в расцвете. Но нам нужно нечто большее, чем совпадение временных периодов, чтобы установить связь между архетипом Великой Матери и денежной системой. Было ли какое-то свидетельство действительной связи между архетипом Великой Матери и ранними денежными системами? На этот вопрос мы и постараемся ответить.